Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире студии Раменского радио. За режиссерским пультом Елена Перетокина. У микрофона Юрий Довжик. Телефон студии 39327, по которому вы можете позвонить и задать вопросы нашему гостю. А сегодня у нас в студии заместитель главы администрации Раменского района Сергей Иванович Будкин. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
В начале нашего разговора давайте начнем с того, что напомним нашим радиослушателям, какие вопросы вы ведете как заместитель главы.
Это вопросы земельного имущественного блока и вопросы сельского хозяйства.
Поскольку у нас потом будут более конкретные вопросы, но для начала давайте поговорим о таком, наверное, важном и серьезном деле, как муниципальный земельный контроль, который тоже в вашем ведении находится. Расскажите, что это за земельный контроль на вот муниципальном уровне?
Муниципальный земельный контроль – это деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена как административная ответственность, так и иная ответственность. Прежде всего, целями муниципального земельного контроля является предупреждение и выявление, а также пресечение нарушения, осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием земель на территории городского поселения Раменского и в целом Раменского муниципального района. Контроль на территории города и сельских поселений осуществляет администрация Раменского муниципального района, а на территориях поселений Кратово, Быково, Родники, Ильинские и Удельные – администрация городских поселений. Сами проверки законодательства проводятся круглый год. За текущий год проведены проверки соблюдения земельного законодательства в отношении порядка 800 земельных участков различных категорий и различного назначения. Повышенное внимание, конечно же, уделяется землям сельскохозяйственного назначения, что связано и с поручением правительства Московской области по вводу данных земель в хозяйственный оборот. Ну, как правило, основными нарушениями земельного законодательства является и самовольное занятие земельного участка, либо части его, использование участка не по целевому назначению, неиспользование, в принципе, земельного участка, и, ну, это, как правило, самые основные. И за те или иные нарушения предусмотрены как административные, так и другие виды ответственности.
Понятно. А вот, Сергей Иванович, очень часто вот в обычной жизни мы сталкиваемся с ситуацией, когда за долгие уже, получается, почти 30 лет некоторые сельхозугодья, окраины лесов так заросли, что люди уже по привычке считают это лесом. Потом они вдруг видят, что там выделяются какие-то участки или еще что-то. И начинается такое возмущение общественности, что вот лес вырубают, в лесу выделяют участки. Вот насколько вот приведенные вами цифры говорят о каких-то конкретных нарушениях в плане вот самовольного занятия и все. А как часто бывает ситуация, что это вот просто кажущееся неправильное использование земель, а на самом деле просто это не лес, не лесопосадки, а просто заросшие земли, которые давно никак не использовались?
Действительно, категория земель сельскохозяйственного назначения очень специфическое, и, как правило, на сегодняшний день, да, много есть земельные участки, которые не используются, либо не используются по назначению. Прежде всего, это те земельные участки, которые после 90-х годов отошли сельскохозяйственным предприятиям, а последующему отошли уже иным собственникам. И эти земельные участки, как правило, предоставляют собой сельские леса. Если это даже не государственный лесной фонд, а сельские леса, они тоже занесены в кадастр недвижимости, и здесь они используются, кроме как своего назначения, быть не могут. Поэтому, как правило, по ним проводятся проверки, и рекомендация у нас, конечно же, собственникам – это сделать отказ от такого права, чтобы эти земельные участки были непосредственно заняты лесом. Там, где это случается, и были такие случаи, где замечены факты незаконной вырубки деревьев, незаконного освоения земельного участка, по ним приняты меры, материалы все у нас есть, они направляют в соответствующие органы, и дальше уже, конечно, за это предусмотрено наказание.
Понятно, спасибо. Вот, двигаясь дальше по тем направлениям деятельности, которые вы отметили, давайте вот по такой примерно схеме, вот что было наиболее значимым в 2018 году, какие планы перспективы на 2019 год, и пройдемся. Вот, например, что касается кадастровых, государственных кадастровых работ по оценке объектов недвижимости. Здесь тоже вот у граждан, так сказать, у обывателей не всегда есть достаточное понимание. Чаще всего люди сталкиваются с понятием кадастровой оценки, когда приходит налоговое уведомление. Вот просветите вот в целом, что такое кадастровая оценка, какие есть варианты, как менялось законодательство, как складываются дела в этой области на сегодняшний день.
Конечно же, равнодушных в этом вопросе нету, поскольку каждый гражданин имеет либо жилой дом, либо квартиру, и все мы с вами обязаны платить налоги. И получая то или иное уведомление об уплате земельного налога имущественного вопроса, как правило, у многих возникает вопрос. Законодатель предусматривает законом государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти, субъекта Российской Федерации, не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области о проведении кадастровой оценки бюджетным учреждением Московской области Центр кадастровой оценки в 2018 году как раз проводится кадастровая оценка в отношении всех видов объектов недвижимости, а также всех категорий земель. Государственная оценка проводится в отношении объектов недвижимых, также указанных в решении проведения государственной кадастровой оценки. В перечень включаются сведения Единого государственного реестра недвижимости, актуальные по состоянию на 1 января года определения кадастровой стоимости. И в этом году также законодатель предусмотрел возможность, получив предварительные результаты кадастровой оценки, Министерство имущественных отношений опубликовало на своем сайте и дало возможность всем собственникам и юридическим лицам, и физическим лицам ознакомиться с предварительными результатами. И в случае возникновения вопросов каждый собственник мог направить свои замечания и предложения в целях изменения. Также, несмотря на то, что срок уже заканчивается, и в ноябре мы с вами получим утвержденные результаты, законодатель также предусмотрел, что после того, как они будут утверждены, сохранится порядок изменения кадастровой стоимости в сторону ее понижения.
Сергей Иванович, а вот тоже давайте напомним, если я правильно знаю, что вот оценка или переоценка, то есть изменение кадастровой стоимости, она, если это не вот какой-то спорный вопрос, она делается планово и не реже, чем в 5 лет, и не чаще, чем в 3 года. Да. Вот та переоценка, которая идет сейчас, это вторая волна. Потому что вот стали получать те самые извещения с кадастровой оценкой с начала земли как раз уже, наверное, 3, а может быть, 5 лет назад. И тогда вот вопросов было очень много, всем было непонятно. Вот та кадастровая оценка, о которой вы говорили, это вот изменение той самой первой, по которой приходили первые извещения, налоговые уведомления. Или вот что это, как сориентироваться?
Вот по объектам недвижимости это плановая вторая уже крупная оценка. Угу. По объектам земель различных категорий и видов использования это уже порядком четвертая оценка. И, конечно же, изменения вносятся на предыдущую стоимость, угу. которая была, кадастровую оценку, которая действовала на сегодняшний день.
Угу. А вот налог, который граждане и собственники имущества должны платить, он сначала был после кадастровой оценки земли и как земельный налог, мы привыкли называть, а потом через какое-то время добавился имущественный налог. А вот кадастровая оценка, она была и раньше недвижимости, я имею в виду квартир, домов, каких-то других
вещей. Немножко не так, просто порядок исчисления налогов на объект недвижимости стал применяться по иному правилу и стал рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объекта.
А до этого была оценка БТИ, да?
Инвентаризация. инвентаризационной, совершенно правильно, была инвентаризационная стоимость объекта, и порядок расчета налога был совершенно другой. Теперь же мы имеем единую базу, которую предоставил Росреестр, которую предоставил Бюро технической инвентаризации. Эта база была подгружена в налоговые органы, и органы уже, исходя из того решения органов местного управления о принятии ставок, процентов от кадастровой стоимости, уже производит начисление земельного или имущественного налога.
Конечно, вот еще раз хорошо бы, может быть, в виде, как сейчас принято говорить, дорожной карты, рассказать нашим радиослушателям, какой порядок действий, если вот собственник не согласен с кадастровой оценкой. А я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. В студии Раменского радио Сергей Иванович Будкин, заместитель главы администрации Раменского района, и наш телефон 393-27, по которому вы можете позвонить и задать свой вопрос Сергею Ивановичу. Итак, вот как действовать гражданину, если он не согласен с уже проведенной кадастровой оценкой?
Да, то есть замечания к промежуточным либо уже установленным отчетным документам могут быть представлены в бюджетные учреждения следующими способами. Это первый способ — посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг. Гражданин либо юридическое лицо имеет регистрацию на этом портале, и согласно той услуге, которая ему предоставлена, он сможет обратиться лично в это государственное учреждение со своими вопросами, со своими замечаниями. Либо лично в структурных подразделениях государственного казенного учреждения Московской области, Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Третий способ – это лично в учреждении по предварительной записи, которое находится в Красногорске, на бульваре Строителей, дом 4, корпус 1. Это центр кадастровой оценки, у них есть свои приемные дни. На сайте Министерства имущественных отношений полный адрес и полная информация по приемным дням изложена, а также изложен полный алгоритм, как гражданину обращаться. Но, тем не менее, не лишний раз повторить. И четвертый способ – с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, по адресам, есть специальные адреса по форме, тоже можно сделать свою заявку. Либо простым способом – почтовым отправлением по адресу, где располагается это учреждение. Но следует заметить, что каждое замечание рассматривается индивидуально. И в результате проверки правильности расчета проектной кадастровой стоимости объекта недвижимости с учетом фактов, изложенных в замечании, кадастровой стоимости может быть изменена. Ну, замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложенным, по сути, замечанием должны содержать следующие сведения. Это, конечно же, фамилия, имя, отчество, последнее при наличии лица, либо полное наименование юридического лица, контактный номер телефона, адрес электронной почты при наличии его, кадастровый номер либо адрес объекта недвижимости, в отношении которого определяется кадастровая стоимость и который предоставляется замечание к промежуточным либо уже к окончательным отчетным документам, и указание номера страниц, ссылку на номер страниц промежуточных отчетных документов, в котором предоставляется замечание. И к замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, которые подтверждают наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Замечание к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 закона о кадастровой оценке, не подлежат к рассмотрению. И вот, как я говорил, что уже к концу ноября мы получим утвержденную стоимость, тем не менее законодатель дает нам возможность подачу обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, либо замечаний к ней и после утверждения. То есть, таким образом, если вы не предоставили замечание к промежуточным отчетным документам в течение 50 дней, как это положено, то можно сделать это в любое время после его утверждения, вплоть до последующей кадастровой оценки. Нужно только знать, что при подаче обращения об исправлении ошибок не в период размещения к промежуточному отчету, а после утверждения, кадастровая стоимость может быть пересчитана только в сторону снижения и будет уже применена для расчета налога с даты утверждения кадастровой стоимости.
А вот, Сергей Иванович, происходят, вот их можно назвать ошибками, или ошибки не конкретные, а методологические, люди с этим не согласны. А какой принцип вот этой оценки? Не ходят же вот специалисты, которые этим занимаются, в каждый дом, на каждый участок. Вот как вообще-то, чтобы вот тоже нам понятно было,
конечно
как
же.
Это делается?
Да, да. Это же метод массовый и метод, который применен к определенной группе объектов. То есть здесь и рассчитываются ценообразующие факторы. Это расположение самого объекта, удаленность от чего-либо, наличие каких-то факторов, которые делают его удорожание. То есть, по сути дела, кадастровая стоимость объекта недвижимости либо земельного участка соприкасается или ее приближает ближе к рыночной стоимости самого объекта. То есть на сегодняшний день пока мы еще пользуемся термином и рыночная стоимость, угу. и кадастровая стоимость, но в то же время мы можем понимать и должны уже понимать, что кадастровая стоимость и рыночная стоимость – это, в принципе, одна и та же цена.
А есть ли какие-нибудь нюансы вот, с точки зрения кадастровой оценки для жителей, собственников квартир в многоквартирных домах? Поскольку там вроде бы у каждого квартира своя, но ведь целый дом как-то это и в то же время одно целое и одно. Вот, или это никакой разницы нет, то ли это домик в деревне, то ли это квартира в многоэтажном доме?
Ну, как правило, к многоквартирной жилой застройке законодатель подходит в целом по одному многоквартирному дому, поскольку вот в эксплуатацию объекта материал стен, он один, один весь многоквартирный дом, и, в принципе, здесь стоимость квадратного метра кадастровой стоимости, он, в принципе, применяется как и для первого этажа, так и для последнего этажа.
Угу. То есть, если другими словами, вот мой вопрос сформулировать, что в многоквартирном доме ситуации, когда у одного жителя стоимость одна, одинаковая по метражу квартира одна, а у другого другая, фактически быть не может.
Не может.
А вот где-то в сельской местности там такие ситуации могут быть, когда 10 соток
доме.
В садовом товариществе там А – это одна, а в садовом товариществе Б, который неподалеку, те же 10 соток стоят по-другому.
Да, такая если мы говорим о земельных участках, если же даже в одном товариществе и в другом, да, они, конечно же, могут отличаться по стоимости, поскольку один земельный участок может располагаться ближе к Москве, например, второй товариществу немножко подальше. Поэтому здесь, конечно же, покупательская и рыночная стоимость, способности этого земельных участков разные. Также объектов недвижимости, домиков, разные материалы стен, разные годы постройки. Площадь, в принципе, здесь он не ценообразующий фактор, но вот основные – это материал стен, год возведения.
Угу. Вот еще всегда тоже возникает много вопросов и недопонимания, тем более, что и в законодательство несколько менялось, нормативные документы. А что же относится к объектам недвижимости с точки зрения налогообложения? Вот на участке есть дом, банька, там сарай, гараж, какая-то беседка шашлычная. И вот одно время прям вот официально говорилось, что все, что видно со спутниковой карты на вашем участке, вот где крыши есть, это и есть объект недвижимости. Но понятно, что это не всех устраивало, законодательство менялось. Вот на сегодняшний день что относится к объектам налогообложения вот в этом смысле?
Из
тех строений, которые есть на участке.
Относятся объекты капитального строения, то есть те объекты, которые строятся в соответствии с законом об объекте недвижимости, на который необходимо получать разрешение на строительство, которое нужно принимать в эксплуатацию и которые подлежат государственной регистрации права. Это объекты, прочно связанные с землей. Такие объекты, как теплицы, какие-то навесы, это объекты, не требующие регистрации, и к ним налогообложение не применяется. Но, как правило, это хозблоки, жилые дома, летние домики, летние дома, гостевые дома, которые имеют признак капитальности. Эти объекты носят признак капитальности и подлежат налогообложению.
А вот чаще всего возникает непонятности, например, с гаражом. Ну, вот особенно сельская местность, он деревянный, то есть вроде бы и сарай. А вроде бы и гараж, как-то плиты какие-то лежат. Вот где здесь та грань, когда, может, по площади как-то еще считается? Вот как понять, вот этот гараж сам деревянный, но с какими-то уложенными плитами, вот является ли он объектом недвижимости, за который надо платить налог, или вот он не требует этого?
Ну, объект прочно связан с землей, он уже имеет признаки капитальности, а материал стен, в принципе, роль играет на саму стоимость объекта, но, как правило, хозяйственные строения, хозблоки и гаражи, капитальные гаражи, они также являются объектами капитальными и подлежат принятию этих объектов на учет и государственной регистрации.
А вот площадь в квадратных метрах, которую он занимает, не играет роли, она не является каким-то фактором?
Фактор дается на один квадратный метр кадастровой стоимости, а исходя из площади всего объекта, уже делается расчет на, в целом на объект.
Ну, понятно. То есть, если не можешь убрать, передвинуть или разобрать, и останется пустое место, значит, нужно готовиться к тому, что это является объектом недвижимости и объектом налогообложения.
Его нужно узаконить, да.
Понятно. Вот вы уже упоминали, и мы говорили о сельскохозяйственных землях, а давайте вот коснемся этого направления в вашей работе. Какая вообще ситуация в этом году? Что было интересного, важного в этом году? Какие перспективы, может быть, на 2019 год? Расскажите о наших сельхозугодьях и сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство района – это важная сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также оказанию услуг для обеспечения населения качественными продуктами питания, а также содействия устойчивому развитию наших сельскохозяйственных территорий. Наш сельскохозяйственный сектор представлен 19 крупными предприятиями, 24 крестьянскими фермерскими хозяйствами и 37 тысячами личных подсобных хозяйств. Выращивают продукт растениеводства, это 10 сельскохозяйственных предприятий, в 9 предприятиях производят продукцию животноводства, 7 из них занимаются производством молока, а 1 занимается производством мяса свиней. И 1 предприятие на территории района занимается производством мяса птицы. В Раменском районе под посевами в сельскохозяйственных предприятиях занято порядка 19 тысяч гектар пашни. В крестьянских фермерских хозяйствах это где-то 500 гектар. И уже на долю личных подсобных хозяйств приходится около 3 тысяч гектар. Если говорить о достигнутых результатах отрасли, то можно говорить о хороших результатах, поскольку на сегодняшний день мы имеем 6,5 тысяч тонн зерна, овощей всех видов мы собрали 26 тысяч тонн, картофеля 33 тысячи тонн, и на сегодняшний день нормальной базы для кормов по животноводству мы заготовили сено около 4 тысяч тонн, сенажа 30 тысяч тонн и силоса 44 тысячи тонн, что составляет 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. За 2018 год мы планируем произвести 31,5 тысяч тонн молока. В числе сельскохозяйственных предприятий предприятиями 28,6 тысяч тонн, что на 3% это больше уровня прошлого года. Производство молока у нас увеличилось, нужно отметить, за счет роста поголовья, это на 191 голову мы приросли, и повышение продуктивности. Удой от коров в среднем составляет около 7,5 тысяч килограмм молока. Лидерами у нас по производству молока является «Русмолоко», обособленное подразделение «Раменское», и племзавод «Ульянина», ну и, конечно же, ПК «Вухренко». Производство мяса у нас достигнет 35,5 тысяч тонн, в том числе мясо птицы, большинство, конечно, это 32 тысячи тонн, благодаря реализации инвестиционного проекта по реконструкции 24 птичников на Мосельпроме. За 10 месяцев текущего года объем отгруженной продукции собственного производства возрастет на 44% и составил 6,3 млрд рублей, в основном за счет увеличения производства молока и мяса птиц. И вот в областном рейтинге среди всех муниципальных образований области мы занимаем первое место.
Да, ну, вдохновляющие цифры. А скажите, Сергей Иванович, вот мы же как бы от земли, от печки пляшем в нашем разговоре. Вот скажите, сельхозпроизводители, они же не всегда собственники земли. И хватает ли им, особенно когда все идет успешно, земли, чтобы как-то расширить свое производство? Есть ли здесь какие-то проблемы? И если они есть, то как вот администрация участвует в их решении?
Это одно из основных направлений в этой отрасли. Это ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. И нужно отметить, что вот за последние 4 года мы ввели в оборот ранее неиспользуемых земель порядка 9,5 тысяч гектар. Ежегодно мы вводим новые земли, и только в этом году дополнительно еще мы вводим 1200 гектар. Конечно же, это позволит предприятиям и улучшить нормально, развивать поголовье, и дополнительно кормовую базу даст возможность увеличить. И муниципальный земельный контроль, и вот в оборот раннеиспользуемых земель, вот как бы два предприятия направлены на единое целое.
А вообще ведь это очень дорогое дело — вводить в сельхозоборот земли, которые не используются. Просто мне приходилось вот непосредственно делать репортаж в районе Никоновского поселения, вот там, по-моему, белые дачи, ну, вернее, русские газоны, вот они занимались тем, что осваивали вот такие как бы брошенные, так попроще сказать, земли. Ну, мы просто все, вот у нас была группа журналистов, мы смотрели, как идут работы, мы были очень удивлены, что, во-первых, это даже за один год не сделаешь, то есть сначала вот там культивация своеобразная, все это пласторезами, потому что там заросло кустарником и уже чуть ли не деревьями, сначала все это мульчируется, год это стоит, перепревает, потом это снова нужно все перепахать, потом как бы такой технический посев идет, и только на третий год можно сеять зерновые и уже как бы вводить вот в такое самое.
Конечно, да.
Вот где берутся деньги на это? Как-то помогает область, государственные программы, район чем участвует? Вот как тому предприятию сельскохозяйственному, который занимается вводом в оборот сельскохозяйственных земель, с деньгами, чтобы все это сделать непростое?
Конечно же, собственник понимает, что определенные трудности и затраты перед ним, на него ложатся. И в то же время нужно отдать должное, что на сегодняшний день государственные программы поддержки сельского хозяйства сельхозпроизводителям только за 10 месяцев вот наш район получили субсидии в размере порядка 85 миллионов рублей.
А это от кого субсидии?
В этом году перечень поддержки расширен, и субсидии выплачиваются по следующим основным направлениям. Вот, например, на поддержку молочного и племенного животноводства, на поддержку элитного семеноводства в части приобретения семян высокой продукции, на оказание несвязанной поддержки, которая выплачивается на развитие отрасли растениеводства, на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот сельскохозяйственных земель, на приобретение техники и оборудования, при возмещении затрат при строительстве и реконструкции животноводческих ферм. Это деньги как и государственные, как федерации, так и деньги областные. Например, есть такая очень важная поддержка, поддержки малых форм хозяйствования. Вот только в этом году, ну, это ежегодно, ну, к примеру, можно привести, есть фермер у нас, проживающий в деревне Заболотье, он получил грант 3 миллиона рублей на развитие животноводства. Вся информация, касающаяся предоставления грантов, размещается на информационном портале Раменского муниципального района, и каждый желающий может с ней ознакомиться.
Да, хорошо, если все это так. А вот в перспективе, если говорим вот о сельском хозяйстве, здесь же не всегда даже одним годом, а вот еще дальше. Вот на перспективу, как все это будет развиваться, и производство сельхозпродукции, и вот земель сельхозназначения в оборот. Есть какие-то, может быть, программы областные, государственные, в которые эту перспективу открывают?
Есть,
может быть, какие-то программы кредитования?
Есть программа и областная, есть программа и муниципальная, куда, конечно, все же эти направления входят, и, безусловно, эту программу мы реализуем. Поэтому поддержка отрасли есть, поддержка отрасли видимая, такая значимая, и на сегодняшний день наши сельхозпроизводители получают эту возможность, осваивают новые земли, приобретают новую технику. Ну и так далее.
Я уж тогда в завершение вот этой темы задам такой вопрос тоже совершенно вот с житейской точки зрения. Вот едет, особенно вот люди пожилые, едут в автобус, смотрят в окно и говорят: ой, а раньше-то здесь вот какая пшеница была, а вот здесь картошка какая, что ж так все позаросло. Вот при наличии вот этих программ, при поддержке разного уровня, вот когда-нибудь мы придем. Как если бы мы ехали по Европе, видели бы, что ни одного клочка ухоженного не остается. Вот как бы с точки зрения перспективы, когда такое время, когда такая ситуация наступит, как бы вы так могли оценку такую дать, свою, так сказать?
Ну вот в этом году от Министерства сельского хозяйства Московской области мы очень часто слышим и в адрес нашего района, вот непосредственно от заместителя министерства, о том, что мы едем по Раменскому району и видим, что если еще вчера там было пусто, росла трава, то на сегодняшний день там поле трактор, здесь осваивается, там засаживается, там засеивается. То есть на сегодняшний день перспектива хорошая. Нужно понимать и отдавать себе отчет в том, что собственник земель сельскохозяйственного значения не может держать у себя в активе земли, их неиспользуемые, поскольку год его проверили, второй год проверили, он вышел на нарушение. На третий год Министерство сельского хозяйства, Россельхознадзор применяет тактику по лишения прав на этот земельный участок. Такие примеры есть и есть по нашему муниципальному району. В Гжельском регионе одна компания потеряла земельный участок, он выбыл из их актива. И на сегодняшний день правительство Московской области будут торги по реализации земельного участка, предоставление его инвесторам. Мы же, вводя в оборот земельные участки, работаем и для конкретных предприятий нашего района, даем им возможность развиваться, и подыскиваем новых инвесторов, привлекаем. У нас для этого имеется банк земельных угодий, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения. Мы привлекаем новых фермеров, мы привлекаем новых предприятий, и есть на сегодняшний день те проекты, которые находятся в стадии реализации. Мы уже о них как-то и в прошлый раз говорили. Это проект по созданию кластера разведения аквакультуры в Никоновском поселении. Вот, это порядка 4500 тонн рыбы в год, это порядка 4,2 миллиарда инвестиций в район и много других интересных проектов, которые реализуются на территории района, и мы готовы работать с новыми инвесторами, предоставлять им землю.
Замечательно. И вот у нас остается еще минут 5-6 времени. Нельзя не коснуться, раз все-таки есть земли, и за ними есть контроль, и гуляющих участков, конечно, нет, и тем более не будет. Есть программа обеспечения земельными участками многодетных семей. Вот в завершении нашего разговора расскажите, как обстоят дела, что выделяется, где выделяется, кому выделяется.
Программа работает успешно, реализуется программа по бесплатному предоставлению земельных участков многодетным семьям с 2011 года. Это закон областной, регулирует данный порядок постановку на учет семей и выделение им земельных участков. С 2011 года мы реализуем эту программу, и, конечно, вот если о тех успехах говорить в этом году, у нас большой прорыв именно вот в этой области. Ну, по порядку. У нас с момента реализации данной программы в район уже обратилось с заявлением о постановке на учет порядка 2000 семей. И из них мы поставили 1110 семей на учет, которые могут реализовать свою право, 1110, и 851 семья уже реализовала свое право на получение бесплатного земельного участка. Угу. Программа предоставляет возможность получить бесплатно в собственность участок для последующей постройки жилого дома. Участки предоставляются в порядке очередности, определяемой согласно дате подачи заявления. Для постановки на учет необходимо обратиться в орган местного самоуправления посредством подачи соответствующего заявления, но, к сожалению, только через портал региональных услуг РПГУ. И согласно требованиям, которые нам предписывает закон, эти требования должны соблюдаться. Как правило, эта услуга муниципальная. По ней также есть регламент. Регламент размещен на портале и на портале информационном района, и на портале услуг. Но все же можно напомнить еще раз, что все члены семьи – это граждане России. Родители проживают на территории области не менее 5 лет. Трое и более детей достигли 18 лет и проживают на территории Подмосковья. Члены семьи не должны иметь земельный участок площадью от 6 соток и более на праве пожизненного владения, на праве собственности. и члены многодетной семьи не должны являться собственниками жилых домов в Подмосковье. В Раменском районе процент обеспечения многодетных семей на сегодняшний день вот порядка 77% на данный момент. Это немного выше среднего областного показателя в целом по Московской области. Участки у нас, вот, если оценивать ситуацию по району, где мы могли предоставить право многодетным семьям и выделить земельный участок, это где-то территории 12 поселений: Кратово, Вялки, Ганусово, Гжель, Заболотье, Кузнецово, Никнус, то есть такая достаточно обширная география. И сейчас, на данный момент, семьям-очередникам предлагаются земельные участки на территории Ганусовского и Кузнецовского сельских поселений.
Да, но мы бы, наверное, слукавили, если бы не сказали, что не все так гладко в этом процессе. Да. Наверное, те люди, которые прошли вот этот фильтр, определенный законодательством по праву получения такого земельного участка, не всегда согласны с тем, какие участки на каких условиях выделяются. Вот какие здесь проблемы возникают вот при уже решении этого вопроса для конкретной семьи?
Основная доля очередников, конечно же, это жители города. Жители города. Поэтому каждому жителю хочется, чтобы такой участочек был поближе к месту постоянной регистрации, месту прописки, рядом с городом. Но, к сожалению, нужно понимать, что близлежащие территории сельские, и там, где это можно было предоставить земельный участок в границах данной территории, либо села, либо деревни, практически все из себя уже исчерпали. Это единичный случай. 1, 2, 3, 4 мы их подобрали. Поэтому, имея возможность предоставить такому огромному пласту населения вот эти земельные участки, конечно же, мы исходили из свободных территорий. Это также были земли ранее сельскохозяйственного назначения, которые мы переводили и в земли населенных пунктов. И это, как правило, большие массивы. И поэтому, но эти массивы, они, соответственно, будут подальше от города Раменска. Это вот наши крайние поселения. Хотя в этом году мы реализовывали проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Кузнецовском поселении. Здесь, в принципе, достаточно недалеко. Хороший земельный участок с хорошей возможностью подъезда, проезда, достаточно сухой. Вот, это порядка 170 семей получили возможность реализовать свое право, поэтому вот в этом году такой большой процент предоставления участков. Но, тем не менее, работа продолжается, закон мы реализовываем, у нас есть запас. Запас – это и Гжельский регион в районе деревни Коняшина, есть немного земельных участков, которые мы сейчас формируем, и также Кузнецовское поселение, это между Бояркино, деревней Бояркино и село Марково, есть два земельных массива. Вот, с которым мы сегодня работаем и готовим их к предоставлению. Поэтому всех тех, кто стоит сегодня на очереди, мы обеспечить сможем. Земля есть, и надеемся, что в дальнейшем проблем, больших проблем с предоставлением у нас не будет.
Да. Спасибо, Сергей Иванович. К сожалению, наше время в эфире заканчивает. Вот за оставшиеся буквально 30 секунд, если кто-то не задал свой вопрос, не дозвонился или хочет что-то в индивидуальном порядке уточнить, напомните, вот когда вы ведете личный прием, ваши контакты, как можно с вами связаться и выйти на...
Личный прием по понедельникам, это 1-3 понедельника. Записаться на прием можно в любой день. Это можно сделать по телефону 3-5-1-0-2, либо прийти лично на третий этаж в кабинет, секретарь запишет вас на прием. Как правило, это 1-3 понедельник с 3 дня до вечера. Проблем нет. И также можно обратиться и в управление земельных отношений, тоже есть дни приема. Они, к сожалению, маленькие, поскольку все услуги на сегодняшний день мы оказываем только через портал госуслуг. И уже даже не через МФЦ. Тем не менее, мы находим такую возможность, и получается создать такой день, когда принимаем посетителей и оказываем услуги по приему.
Понятно. Большое спасибо за интересный разговор. Приходите еще уже в следующем году, когда можно будет подводить официальные итоги уходящего года. Спасибо, Сергей Иванович.